Прекрасно. Хорошо, перед тем, как начну, давайте сразу поприветствуем нашу виртуальную церковь. Amen. Нашу интернациональную аудиторию. Мы вас любим, мы с вами, мы вас благословляем. Итак, дорогие, сегодня мы пойдем с вами в очень уникальную тему. Я так скажу, что мы касаемся ее немножко на энкаунтере, но так отчасти. Я так скажу, что я немножко касался ее то там, то здесь, но никогда не собирал это в один конкретный месседж, в одну такую, я так скажу, уникальную бомбу. И сейчас я это сделал. Итак, тема называется «Тюрьма, созданная страхом». Вы знаете, дорогие мои, что есть тюрьмы, в которые нас садит общество, но самые опасные те, которые мы создаем для себя сами. Дорогие, сегодня я хочу поговорить об очень страшном и опасном враге. И сразу скажу, дорогие, нам всем нужно понять, что страх – это не путь самосохранения или самозащиты. Страх – это демон, это дух. Вы все здесь? И я из Библии вам это докажу, не переживайте. То есть это четко понятно. То есть я сразу хочу один момент начать вот с этого. Одно из опаснейших мест, которое мы сами создаем, это тюрьма страха. Итак, страх это не чувство, страх это не какая-то вещь. Страх это личность. Вы все здесь? Страх это существующая, развивающаяся личность. Это дух из преисподней. И я так скажу, Библия четко говорит во многих, в разных местах, что в совершенной любви нет страха. Имя? И в другом месте написано, что Бог не дал нам дух страха, но Бог чего? Дух любви. Amen. Дух благословения, любви, целомудрия. Я так скажу, что мы пойдем в этот момент. Я хочу объяснить вам, дорогие, что основная часть нас с вами, я так скажу, людей, рожденных свыше, удерживаются не недостатком денег. Это что я больше всего шокирован, когда я езжу по разным странам, общаюсь с разными людьми, и ко мне всегда подходят с одним и тем же вопросом, что же делать. И когда я узнаю, чем же мы отличаемся, вы знаете, что иногда бесстрашные люди, но которые не имеют ни денег, ни позиций, ничего в обществе, достигают намного больше, чем люди, у которых все есть. Дорогие, мы должны с вами понять, что у нас нет недостатки в деньгах. Иногда деньги тебе вообще не нужны. Тебе нужно сделать шаг. И вот здесь есть очень серьезная разница между теми, кто их сделает, и те, кто не сделает. Это, кстати, дорогая семья, относится ко всем сферам нашей жизни. Ко всем сферам нашей жизни. Итак, сегодня мы разложим страх на компоненты. Хотите? Сегодня будет интересно. Мы сегодня с вами поймем, что есть страх. Мы разложим его на ДНК. Мы уйдем в ДНК духа страха. Я хочу, чтобы вы поняли, что всякий раз, когда в вашу жизнь приходит решение, есть мудрость, где Бог позволяет тебе увидеть какие-то вещи, которые нельзя делать. Но страх, дорогие мои, страх – это дух. Страх – это что-то, о чем мы сегодня поговорим. После этого, я так скажу, ты на страх будешь, после этой темы, ты на страх будешь смотреть абсолютно по-другому. Потому что иногда мы с вами, вы знаете, как один раз ко мне пришел Иисус и сказал, знаешь, какие самые опасные демоны, которые мы больше всего и сильнее всего не замечаем. Один из самых страшных демонов – это непрощение. Второй – отверженность. Вы все здесь? Вы знаете, что один из самых страшных демонов – это дух смерти, его не видно. Человек может ходить с духом смерти, и в один прекрасный момент он застрелился, отравился, повесился. В то время, когда некоторые люди обращают внимание на демонов видимых, маленьких бесят, такие как алкоголизм, наркомания, блуд, и им кажется, о, это бесы. Стоп, 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 это первый фланг бесят. Настоящие демоны кроются сзади. И это как раз вот эти демоны страха, их не видно, но они контролируют поколениями. Они не контролируют каким-то там стаканом водки. Они контролируют жизнью человека. Всей его судьбой. Дух страха контролирует твоим будущим. Если ты в умре с ним не разберешься, ты будешь жить в тюрьме, которую ты выстроил из стен страха. Окей? Послушай. Итак, некоторым из вас, может, придется сделать какие-то решения в своей жизни, но, опять же говорю, везде нужна мудрость. И везде, я так скажу, вы знаете, всякий раз, когда Бог говорил с Иисусом Навином, он ему говорит, что? Не бойся! Это говорило о чем? Это говорило о том, что у Иисуса Навина был страх, не от Бога. Итак, сразу попрошу не путать инстинкт самосохранения в опасных ситуациях и страх, который базируется ни на чем. Инстинкт самосохранения, это я иду, и я, воу, вы понимаете, да? И я увидел опасность, и я, это не страх, это инстинкт самосохранения, можно спутать ее, о, ты боишься высот, нет, я не боюсь высот, я опасаюсь упасть с высоты. Но если я не подхожу к высоте, что, страх, это сидеть дома, в закрытых дверях и бояться высоты. Вы все понимаете, что такое опасность и страх? Поняли, да? То есть, сразу хочу объяснить. Нормальный инстинкт самосохранения, это я иду, и, воу, стоп, обошел и пошел дальше. Страх, это я сижу абсолютно в другой сфере и боюсь страха, и боюсь высоты до ужаса. Меня трусит только от воспоминания. Вот это дух. И вот это не путайте. Итак, с этими моментами понятно. Итак, идем. Страх, это вера. Объясняю, что такое страх. Как его объяснить? Как категоризировать страх? Страх – это вера в негативные вещи, которые еще не произошли. Вы все здесь? Другими словами, страх – это обратная сторона веры. Если вера в Бога – это написано, вера без дел не может существовать, так? Другими словами, то есть вера, если брать веру, вера – это бесстрашие. Праведник смел, как лев, то есть ты входишь в свои вещи. Страх – это обратная сторона веры. То есть это не просто неверие. Страх, он создает картину, так же, как вера создает картину. Только вера создает позитивную картину, в которую ты входишь, а страх создает негативную картину, в которую ты входишь. Вы все здесь? Понятно эти два компонента? Страх – это, смотрите, некоторые люди говорят, вера, и вот обратная сторона – это неверие. Но неверие должно, у неверия должно быть действие, так? Какое у неверия действие? Страх. Вы все здесь? У неверия действие, я не верю, это я боюсь, я не пойду, я не верю, что у меня получится, я не верю, что я смогу достичь, я не верю, что эта девушка скажет мне «да», я не верю, что если я вложу сюда деньги, у меня будет... Вы себе понимаете, да, что такое? Неверие – это обратная сторона, которую зовут страх. Вера – это действие и бесстрашие в позитивном. Окей? Идем дальше. Сейчас заложим фундамент и будем двигаться. Ты уже что-то берешь для себя, да? Отлично. Итак, страх – это иллюзия или мираж чего-то негативного в нашем сознании, который мы сотворили, поверив во что-то, чего не существует. Сразу место из Библии. 1 Иоанна 4,18. 1 Иоанна 4,18 написано. В любви нет страха. Дорогие, знаете ли вы, что все мы, рожденные свыше, когда мы доходим до совершенной любви, здесь написано, в любви нет страха, но совершенная любовь прогоняет его. Это говорит о том, что когда ты достигаешь настоящего познания Бога и сливаешься с Ним, из твоей жизни уходит абсолютно весь страх. Страха больше нет. Я не говорю об нормальной опасности, мы уже это поговорили. Я говорю, не говорю там, где ты не побежишь через фривей в 5 линий, да, где машины несутся на скорости 60 миль в час или там 120 километров, 100 километров. Ты не побежишь. Почему? Потому что у тебя есть мудрость не делать какие-то поступки. Окей? Страх – это абсолютно другая субстанция. Страх, он базируется на чем-то, чего нет. Ты нарисовал картину, ты в нее поверил, и теперь ты живешь в страхе, не сделал ни одного шага. Страх разрушил всю твою жизнь, все твое действие, и ты даже побоялся предложить этой девушке. Почему? Потому что ты уже сказал, что она не любит меня и не признает меня, не сделал ни одного шага. Другими словами, ты сам. Страх складывает твою судьбу. И если вовремя с ним не разобраться, дорогие мои, лучше предложи, пусть она тебе нет скажет, чем потом сидеть и гадать, а что бы было, а что бы было. На нет и суда нет. Смотри. Итак, 1 Иоанна 4,18. В любви нет страха, но совершенная любовь прогоняет его. Итак, компоненты. Как мы с вами строим эту тюрьму? Со страхом понятно, определили значение его, поняли, что это такое. Теперь, как мы с вами строим тюрьму? Уникально то, что когда я начал изучать некоторые вещи по поводу страха, знаете, перед тем, как готовить тему, нужно было некоторые компоненты изучить. Знаете ли вы, дорогие мои, что у младенцев, у детей страха нет? Вы знаете, что страху нужно учиться? Нет, вы не поняли меня. Я видел ролики, где младенец, только что родившийся, его бросали в ванну с водой, и он плавал. Вы видели эти ролики? Младенец, он не умеет плавать, как он плавал? У него нет страха. Я видел, как дети, вы знаете, иногда мы с вами, «О, что это он делает?» Вы понимаете, да? Почему мы так реагируем? Потому что у него страха нет. Вылез на самый верх и ходит по краю дивана. Папа, лови меня. Я такой, вау-вау-вау. Вы понимаете, да? Мы воспитали троих, я знаю, о чем я говорю. Вы знаете, что страху нужно учиться. Страх – это приобретенная функция. Страх просто так ни на кого не прыгает. Дух страха, он должен с тобой работать с самого детства, чтобы достигнуть в тебе. Вы должны понять, что дух страха – это очень невидимый демонюга, который начинает работать с нами еще до того, как мы начали говорить с вами. Пример. У кого были такие вещи, когда ребенок ночью подрывается и орет: «Мама, папа, я не могу здесь спать, в комнате что-то находится». У кого-то было такое? У меня такое было тоже, когда я был мелкий. И вы знаете, самое интересное, что... Смотри. Часто бывало, с самого детства дети по ночам кричали от страха, говоря, что в комнате с ними кто-то находится. Родители, вы должны не говорить: «Ну видишь, никого нет, свет включил, никого нет». У тебя в голове ничего нет. Тебе нужно сказать, где ты чувствуешь этот дух. Дети знают, где даже дух страха находится. Он говорит: «Вот там, в том углу». Тебе не надо игнорировать и говорить: «Ну кого, нету тут в углу». Выключай свет, и ребенок через 20 минут опять орет. Почему? Потому что у тебя нет мудрости распознать, что ребенок чувствует демона. И тебе нужно с ним взять его за руки и сказать: «Доченька, сыночек, а теперь мы будем молиться и связывать этот дух страха». Ты начинаешь тренировать своих детей воевать с этим демоном с самого детства. А не делать вид: «Никого нет, никого нет». За твоего ребенка уже демон этот взялся. Уже работает над ним. И потом ему только со включенным светом, и потом ему только с этой лампой, и потом ему только, чтобы телевизор работал, и потом ему это потом... Почему это? Не потому, что у детей с головой не в порядке, а потому, что демон начинает работать с детьми сразу, с самого детства, как и со многими из нас с вами, вот сейчас, сидящими и слушающими меня. Если родители в обмере не распознают, что это не детская прихоть, а настоящий бес в комнате. Иногда, когда вы, вспомните себя, взрослые, стыдно даже говорить. Никого дома нет, ты один, выключил свет. И здесь, смотришь, на попе мурашки. И ты такой: «Вау! Свет включил, что это такое?» Это дух, ты слышишь меня? У него функция, он страх. Как распознать дух страха? Очень просто, по его функции. Когда приходит дух страха, ты боишься? Здоровый детина, который таскает там такие гантели, вот такие нештанги. Сидит и бедный там, чуть не описался ночью, один в комнате. «А что это?» Да потому что это не твои мышцы, это твой дух только что почувствовал этого демона. Кто-то понимает, что это дух, это демонический дух. Он тренирует нас с самого детства. Итак, как выстраиваются стены? Стены начинают строиться с самого детства. Другими словами, этот демон начинает тренировать нас всех, иметь страх, начиная с детства, что в комнате страшно, он начинает доминировать над тобой. Другими словами, с самого детства его функция заложить, что есть что-то, чего ты должен бояться. Все поняли? С самого детства дитё еще не говорит, оно уже по ночам подрывается и орет. Он еще младенец, он тебе сказать ничего не может, но это уже дух страха над ним работает. Уже. Почему это происходит? Потому что демон уже строит свою позицию доминации на многие годы вперед. Теперь он приучает ребенка к этому чувству. Вы понимаете? Кто-то меня понимает, да? Неважно, его не надо видеть, этот дух он ощущает. Другими словами, и теперь ты повзрослел, да? Теперь Но вы знаете, что дьявол уже 20 лет трудился над тобой постепенно, в маленьких сферах, начиная спать со включенным светом. Это говорит о том, что ты уже контролируем кем-то. У тебя в подсознании уже кто-то больше, чем ты. Ты уже боишься оставаться один. Ты засыпаешь то с музыкой, то со светом, то еще то включенным телевизором. Что угодно называй мне. Единственная функция – демон этот за тебя взялся. И ты даже не понял, что ты пропустил. И сейчас у тебя будет битва, чтобы вернуть эту территорию назад. Итак, первая функция этого духа – доказать в подсознание, вложить в мое и в твое, что есть что-то, чего ты должен бояться. Хотя на этой земле нет ничего, ничего, чего ты должен бояться вообще. Я видел людей, на которых один и тот же пес. У нас, короче так, у бабушки была одна собака. Ну, не именно у нас, у соседей. И уникально то, что эта собака, постоянно, когда ты проходил, если она, ну, не была хорошо привязана, вы знаете, да, от удара цепок отрывался, и собачка бежала доказывать, кто в доме хозяин. И самое интересное, что я помню, все мои друзья были покусаны. Но один парень, он развернулся и конкретно просто посмотрел на этого пса. Пес замерз на том месте, где он. Кто-то понимает, о чем? У кого-то были такие ситуации? Он даже не боялся, не бежал. Все сорвались, потому что в прошлый раз задница болела. Этот парень разворачивается и просто вот так взглядом посмотрел на него. Я даже подумал, что произошло только что. Пес просто остановился, порычал и свалил назад. Говори мне, что хочешь, но я тебе говорю, что мир весь оперирует на страхе. Животные чувствуют страх. Вы все понимаете? Они знают этот дух. Они даже знают, на кого нападать, а кого обходить стороной. Это невидимое чувство. Дорогие, я хочу, чтобы мы сегодня с вами распознали страх. Каждый должен распознать его в своей жизни. Стоп. И в той сфере, в которой ты с ним сражаешься. Сферы, я так говорю, все. Начиная от социальных, заканчивая духовными сферами. Страх контролирует все и всех. Итак, это один из демонов, которым оперирует сатана на земле, потому что реально страх, он базируется ни на чем. Страх базируется на картинах, которые рисуют в твоем сознании этот дух, и ты, веря в эти картины, не принимаешь каких-то решений. Окей? Или наоборот, делая что-то, что нельзя делать на этот момент. То есть дух страха толкает тебя на действие. Итак, с самого детства демон, укрепившись, и ты уже вроде как бы темноты не боишься, но тебя приучили к чувству страха. И теперь, когда ты идешь куда-то заполнять аппликацию или купить какую-то машину, или что угодно, то есть встретиться с кем-то, или тебе Бог сказал открыть домашнюю группу, или начать молиться за кого-то, раз, первое, с чем ты сталкиваешься, с этим духом, который прогрессировал в твоей жизни всю твою жизнь. У кого-то он больше прогрессировал, у кого-то он меньше прогрессировал. Но не заблуждайтесь, дорогая моя семья, он есть на всех. Вы все здесь? Окей? Вы что-то берете для себя? А, хорошо, такая интересная тема, да? И некоторые из вас думают, а почему я до сих пор не в призвании? Вы знаете, иногда это не потому, что Бог тебе не сказал, иногда Бог тебя тянет. Но ты не делаешь шагов. Почему? Потому что сейчас у тебя негативная картина, нарисованная этим духом. Этот дух держит целое поколение просто миражом, которого нет. Дух страха держит людей от выхода из грязных религиозных церквей. Дух страха держит контролем, он просто запугивает тебя. В любви нет страха. Другими словами, если ты встретился с Богом, там нет абсолютно ни страха, ни контроля. Поэтому церковь, где пребывает Дух Бога, нет контроля даже на волосину. Все свободно могут выйти, все свободно могут войти. Все понимают, о чем это? То есть ты чувствуешь себя, что здесь ты не боишься никого. Ты чувствуешь, что здесь территория Божья. И если ты и боишься что-то, то это уже исключительно твое сердце, потому что с кафедры тебя никто не запугивает. Все понимают, о чем я говорю? Поэтому вот он, момент страха. Итак, вначале мы определяем наши лимиты. А вот оно, где начинает строиться дух страха. Вы знаете, у каждого свои лимиты. Все мы с вами с самого детства начинаем определять свои лимиты. То, что, например... кто с нами будет дружить, кто с нами не будет дружить, какого уровня и статуса я вот здесь. Вы знаете, самое интересное, что некоторые боятся даже одеться нормально, красиво. Будет для вас шоком, но я знаю людей, которые боятся даже одеться красиво, потому что для них это уже не их статус, и им страшно выглядеть привлекательно. Это будет страшно, но я знаю, поверьте, у меня такие были исповедания, что я говорю, чё, а ну повтори еще раз. Ты ходишь вот так вот зачмыренно, потому что на тебе дух страха выглядеть красиво. Я говорю, да, вот этого я не слышал. Во бесяра ты меня кинул. Кто-то понимает, о чем я говорю? И если мне это не исповедовали, я бы даже не поверил в это, что есть женщины и мужчины, в основном женщины, кстати, это было исповедание от женского, о которой говорят, я не хочу выглядеть. Почему? Потому что я начинаю. Мне сказали, что я собой, мне сказали, что я буду. Все понимают, о чем? Такие есть. О. Я вам честно говорю, можно только об одних симптомах говорить целое, но я иду в корень, я не хочу о симптомах говорить, окей? Итак, вначале мы определяем наши лимиты, какая разница? Это может быть самое странное, то есть лимитами называется от уровня дома, в котором я буду жить, до уровня, вот вы знаете, почему? Вы знаете, дух страха иногда даже не дает нам выбрать нормального партнера. Я понимаю, сейчас надо тихо сделать, потому что все с нормальными партнерами сидят здесь. Я ничего против не говорю. Аллилуйя! Дорогие мои, вы знаете, но я скажу тем, кто выбирает партнеров. Все сейчас попали в 100%, в десятку, я ничего против не имею. Но те, кто еще в поиске, да, партнера, мужа или жены, вы знаете, дорогие, я так скажу, будьте очень аккуратны. Потому что есть некоторые люди, которым Бог приготовил намного больше, но дух страха не дал тебе, и ты согласилась на ОТО. Почему ты согласилась на ОТО? Потому что дух страха сказал тебе, хватай быстрей, а то и того не будет. Что-то засмеялись? Попал куда-то, да? Хватай, пьяненький, но свой. Тупенький, но рядом. Ты знаешь, кто тебя кинул? Тебя кинул дух, который живет в тебе. Он диктует, кто с тобой может быть. Ты принцесса и царица, и достойна самого лучшего. Ты слышишь меня? Ну, с мужиками в этой сфере вообще-то проблем нет. Вы знаете, иногда он, смотришь, вот такенная пузо. Вот такая попа. Лысый, как я в шоке. И смотрит на самое крутое. Поэтому я вообще-то, ну, я не... Окей? Так, я куда-то не туда пошел. Иногда я просто говорю, слушай, брат, ну, по мере веры, я не против, что страха нет. Ну, по-моему, там и мудрости нет тоже там. Поэтому, слушайте, тут должен быть здравый баланс. Нет страха и есть мудрость, окей? Это хороший баланс. Потому что у некоторых нет страха и ума нет. То есть, стоп. Мы не об этой категории людей говорим. Мы сейчас говорим о здравом, бесстрашии, сделать поступок, в который тебя ведет Дух Бога. Вы понимаете, да? То есть, когда Бог вводил в обетованную землю, Он им сказал, идите. Они пришли и сказали, вау, вы все здесь? Мы, кстати, об этом прочитаем чуть-чуть попозже, когда дойдем до этого момента. Итак, смотри. Вначале мы определяем наши лимиты. Твоя проблема... Твои лимиты. А твои лимиты, слушай сюда, твои лимиты проходят именно там, где проходит черта твоего страха. Я еще раз повторю, потому что ты даже не понял, насколько то сильно, что я сейчас сказал. Твои лимиты, которыми ты запрограммировал себя, проходят именно там. Лимит – это черта страха. Вот до сюда и не далее. И ты выстроил невидимые стены. Видели, да? Видели на улицах там, да, ребят? Вот это примерно у нас так с вами в жизни. Мы с вами выстроили вот это, их не видно. Но нормальные люди хотят быть с тобой и не могут. Твой страх отталкивает их. Ты псих-одиночка, потому что ты не можешь быть с нормальными людьми. Наоборот, ты нормальный, ты вроде хочешь, но ты сказал, я больше не могу быть с этими людьми. И всякий раз, когда тебя приглашают дружить или дают тебе дружбу, руку дружбы, ты так, ну-ну-ну-ну, меня кинули, меня ранили. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть у тебя есть черта, и за эту черту, дорогие мои, у каждого может быть разная черта. Может быть, ты бизнесмен, и ты сделал неправильный вклад. А если ты бизнесмен, ты 100% неправильный вклад сделаешь. Почитайте историю этих миллиардеров. Как минимум три самых кошмарных вклада, которые они делали в жизни своей. Ни о чем это не говорит. Это говорит о том, что... И знаете, что самое интересное? Читав одну книгу одного очень уникального человека, бизнесмена, очень уникального, он говорил, что у меня проблема была не со следующим... У меня проблема была, как тебе сказать, не с деньгами, а со страхом вложить их опять. Все понимают, о чем это? И вот здесь... Переступить. Победителем может стать только тот, кто поборол вот эту невидимую. Он вышел из невидимой тюрьмы. Она может быть какая угодно, церковь. У мужчин своя, у женщин своя, у подростков своя, у детей своя. Но с самого детства мы с вами в колбе собственноручно выстроенного страха. Мы эти кирпичики невидимые выкладываем каждый день. С кем я могу, что я могу, чего я не могу, куда я не хожу, какую машину мне слишком роскошно, какую машину, ну это пойдет. Все здесь? Я так сказал, моя попа будет сидеть только на коже. Это Иисус, я знаю, звонит Иисус. Передайте ему привет, потому что во время служения звонит только Иисус. Дорогие мои, это не то, что ты там какой-то там, знаете, распальцованный там. Но, чай мне, пожалуйста. Нет, я говорю о том, что есть вещи, которые просто, ну, как вам сказать, слушай, перебори свою невидимую стену, а? Вот просто перебори. В чем бы это ни было, одежда, машина, дом, жена, отношения с Богом. Тебя, знаешь, что в отношениях с Богом тебя удерживает страх переступить очередную черту общения с Богом? Ты говоришь, о, ну разве Бог меня увидит? Ну я ж такой, ну как кто я? Знаешь, кто это говорит? Дух страха, который стал частью тебя. А с какой стати это Бог тебя не будет слышать? Он умер за тебя. Он не будет слышать тебя? Он умер за тебя. Дорогие, задумайтесь над тем. Вот смотри, если взять твой день, да, разложить на компонент. Вот 2 часа туда, часик ты скупился, 8 часов отработал, потом уделил, например, 2-3 часа, если ты нормальный родитель, детям. Окей? Ну, туда мы не идем. И представь Бог, дьявол, ангелы, сосредоточены 24 часа, 7 дней в неделю на тебе. И ты мне говоришь, что ты не важен. С какого небоскреба ты упал? Все небо, весь ад, все сосредоточено на человеке и человечестве. Каждый день. Каждый час. Поэтому первое, что должен понять, I'm very important. I'm a VIP. Ты здесь, ты со мной? Ты не боишься? Итак, вначале мы определяем наши лимиты. То есть, что мы можем, чего не можем. Также вокруг нас ставят эти лимиты для нас люди. Вы знаете, что если ты этот лимит для себя не поставил, дух страха позаботится, что будет рядом стоять человек и тебе скажет, а ты не можешь туда идти. Ты скажешь, я хочу, но не можешь. Вспомните Давида. Я его убью, и здесь стоит Саул, который сам боится. И других к войне не допускает. Ты не можешь? Давид, могу. Показать хочешь? Покажу. А Давид ему, и чё? А Саул ему, и ничего. Идти не можешь? Как не могу? Могу. Давай покажу. Не можешь. Он воин, а ты пацан. Давид, а с какой стати? Вы понимаете, знаете, что меня шокирует? И я уверен, что Саула шокировала, как и меня, наверное, абсолютная, церковь, абсолютное бесстрашие Давида. Во всех ситуациях. Неважно, это медведь или Саул. Кстати, и в кровать он не боялся залезть тоже. Но это уже отдельная история. Вообще, он полностью бесстрашный был вообще-то. Но там нужно было просто мудрость включить. Итак, смотри. Вначале мы определяем лимиты, то есть, что мы можем, чего не можем. Также вокруг нас люди ставят эти лимиты. Другими словами, у твоего и моего окружения всегда будет мнение, что ты и я можем, и что ты и я не можем. Не так ли? Тебе все скажут. И вот почему ты даже иногда, вот ты в этой церкви, дорогие, тебе говорили, сколько раз, не можешь, не пойдешь, не получится, Бог тебя не послушает, у тебя ничего в жизни не изменится. Бог тебя коснулся, изменилось. Дорогие, вот сейчас мы пришли с вами к другому шагу. Вы знаете, нам не очередная доза перьев нужна. Нам нужна доза Бога. Не очередная доза елея нужна. Дорогие мои, или какого-то чуда и знамения. Нам нужно бесстрашие. Праведник, он смел, как лев. Почему? Потому что он праведник. Смотри. Если мы соглашаемся, смотри, как выстраиваются стены. Итак, мы соглашаемся. Нам долбят, долбят, долбят. Ты никто, ты никто, ты никто. Ты не можешь, ты не пойдешь, ты никто. И ты такой, ладно. Потом мы соглашаемся с поставленными лимитами. То на этих местах мы ставим границы. То есть лимит – это граница, которую мы прочерчиваем с вами. Вот почему человек, приехавший с Украины, например, да, или с какого-то там России, какой-то там глубинки, он в Америке находит точно такую дыру и заводит точно таких свиней. Нет, ты здесь? Да потому что у него нет вот здесь лимиты. Не, вот страна, да у тебя возможности, и уже не отмажешься, что меня совок контролирует. Меня там коммуняки давят, не могу завести. То сделать... Здесь ты можешь, что хочешь делать. Свободная страна. Люди приезжают за 10 лет, капитал себе делают здесь. Капитал. Дорогие, и здесь нет. Он приперся сюда, приехал в нормальный город. Ему плохо. Он лезет куда-то в какое-то убийство. Там, где ужас, зной, ни кондиционера, ничего. Он потеет, воняет. Берем оце. Це дешево. Пойде. И смотришь, купил. Где купил? От цивилизации 8 часов. Никого. Зато свиньи есть. Зачем тебе свиньи? Вон иди, хрюкай вон в супермаркете, сколько хочешь. Там что хочешь, любые вырезки есть. Воно не мое. И ты смотришь на этот менталитет. Да это только один момент, дорогие. Сколько вот такого маразма. И ты приезжаешь и думаешь, вы знаете, чему я был шокирован? Я приезжаю. Вы знаете, там, где Саплейк, вина, знаете, туда Виначи, да? Там некоторые есть наши. Я приезжаю. Знаете, как я определил, где русские живут? У них уличные параши стоят с выкопанными ямами, как на Украине. И с мухами такими же. Да сделай себе нормальный трон. Нет. Як було? Ему нормально сидеть с газетой, вонь, мухи, пауки. Он дома. Ладно, ладно, я уже в графику пошел. Ты мне скажи, откуда это все? Из-за страха и лимита вот здесь. Потому что здесь он боится, потому что здесь для него непривычно, в цивилизации непривычно, в нормальной машине. Вы знаете, что есть люди, я разговаривал с людьми, кстати, с некоторыми, которые боятся купить хорошую марку машины. А вдруг что-то полетит? Ну да, вот и катайся на дерьме, на котором только руль и педали. На нем ничего не полетит. Я встречал людей, которые говорят, о, Мерседес, но а вдруг, а, я люблю копаться. Понимаете, у него все вот так. Вот уровень параши уличная у него вот здесь. И машина вот такая. Это же ее мыть надо. Я говорю, да, это машина. Ее надо мыть иногда. А он привык. Буренка. Фу. Поехали. На брычке. Ты здесь? Я пробиваю твое сознание?
Не улыбайся, у тебя точно такие элементы, только тут. Сейчас посмеялись с братьев-колхозников. Дорогие мои, но это их проблема, с которой они будут иметь дело. Сейчас, наверное, кто-то смотрит там в иначе и говорит, ух, загнул, а? Слушай, а точно шпараша стоит? Так удобно было. Мы привыкли.
Итак, если мы соглашаемся с поставленными лимитами, то на этих местах мы ставим границы и строим стены нашей тюрьмы, в которой впоследствии мы живем. И не только мы, но садим туда свое окружение. Мы не только ставим лимиты, потом мы начинаем этим лимитам учить наших детей, наших близких. И поэтому худые сообщества развращают добрые нравы, потому что ты только подошел к нему, тебя уже научили, чего можно, чего нельзя. Дорогие мои, я вам честно скажу, когда я приехал в Америку, я приехал в очень разную Америку. В зависимости от того, с каким хохлом я поговорю. У одного хохла своя Америка со своими магазинами, со своими машинами, со своими толчками, со своими базарами. У другого хохла нормальная Америка с моллами, с кофешапами, с ресторанами. Кто-то понимает, о чем? Разная Америка. Ну дайте мне найти мою. Смотри. В истории даже были случаи. Случаи со страхом. Смотри. Итак, все это, дорогие мои, ты смеешься. Все это действие страха. Потому что ты привык, ты поставил границы, и в другом обществе ты чувствуешь себя дискомфортно, и тебе страшно ездить на высокого качества машине, а вдруг у тебя страх не на нормальной машине ездить, а вдруг что-то случится. Это же дорого стоит. А что же я буду делать? Я лучше куплю дерьмо. Ну, и потом смотришь на паркинлот, и плакать хочется. Думаешь, Господь, ну благослови церковь, а? Я не за наш паркинлот говорю. У нас крутые ребята. Кстати, иногда даже очень круто ездят. Иногда посмотришь, думаешь, неплохо. Всем неплохо. Смотри, в истории даже были случаи, когда убийцам выносили смертельный приговор, слушайте внимательно, но на следующее утро, придя в камеру, находили убийцу мертвым. Есть массы зарегистрированных случаев. Доктор, когда сделали исследование, сделал заключение. Он себя не отравил, отравить нечем было, он не повесился. Он умер от разрыва сердца, что было нагнетено страхом смерти. Другими словами, это задокументировано. Можете на гугле прогуглить, дорогие мои, это есть масса таких случаев, когда убийцу готовят на следующий день к смерти, к смертной казни. Разницы нет какой. Он ночью не выдерживает, и его утром находят мертвым. Это настоящая история, вы можете найти это. О чем я говорю? Страх. Можете себе представить? Страх, он настолько дал этому страху нарисовать картину внутри, страх убил его. Дорогие мои, вы думаете, что действие страха, оно в нас точно так? Вы знаете, что нас с вами убивают, и мы живые мертвецы? Нет, вы не поняли меня, церковь. Я еще раз вам говорю. Посмотрите на церкви, посмотрите на наше общество. Мы зомби со знанием Библии. О, Бог, ты он не може, а це он може, а це он не може. Що Бог вообще може? Спаси мою душу. Мы с вами зомби. Зомби. Я не хочу быть зомби. Я хочу жить свободно. Может быть, поэтому меня много людей еретиком считают, потому что я просто мне плевать насчет их мнения. Я не боюсь абсолютно, что они насчет меня думают. Вы понимаете, о чем я говорю? Понимаете, свобода, она будет тебе стоить чего-то. Все зомби от тебя откажутся. Она такая, не приходи на нашу зомбированную свадьбу. Не приходи на наше зомбированное день рождения. Если сидят и... А что пастор сегодня сказал? Аминь. Давай, и ты смотришь? Ты здесь? Нет, он не здесь. Его уже здесь лет 20 нет. Окей. Потом видят что-то свободное. О, еретики! О, проснулся, гля. Аллилуйя. Гля, сколько я много добра делаю, а? Бужу. Итак. Дальше идем. Числа 13:25. Давайте откроем прекраснейшую историю, в которой сейчас мы прочитаем с вами прекраснейшие стихи, которые абсолютно нельзя делать. Библия не только полна того, чего надо делать, Библия полна того, чего не надо делать. Okay? И вот это из той серии, чего не надо делать.
Итак, числа 13:25. Я очень люблю эту историю, потому что это ключевая история или очень серьезный поворот в жизни евреев Израиля. И я так скажу, что я люблю такие моменты. Итак, числа 13:25. Давайте прочитаем. 40 дней они обследовали страну. Я читаю с нового перевода, даже если что-то будет звучать не по-синодальному, прости меня. Смотри, я так скажу, сейчас я объясняю. Моисей послал 12 соглядатаев высмотреть обетованную землю. Помните, да? И вы помните, как разделились 12 соглядатаев на 10 и 2? Что их разделила церковь? Хорошо, давайте прочитаем. Здесь очень классные уроки в слове. Числа 13:25. 40 дней они обследовали землю, то есть страну, потом возвратились в стан. Народ поставил стан у Кадеса в пустыне Фаран. И вот посланцы, можно по-другому назвать, пошли к Моисею и Аарону. Ко всему. Чего вы смеетесь? Я не понял. Чего вы там? 10 из них были посланцы. Засланцы. Моисею и Аарону и ко всему народу израильскому. Так, не мешайте мне. Рассказали им об увиденном и показали плоды той земли. Смотри, 27 стих. Мы пошли в ту землю. Представь, смотри, как интересно играет страх. Абсолютно неизвестная земля. 12 соглядатаев, я вам даю гарантию, они не знали, что там находится. Поэтому Моисей их и послал, чтобы узнать вообще, что там, кто там. Там вообще кто-то есть. Абсолютно людей, которые не знали, что происходит. Попав в ситуацию, все сделали разное заключение. Смотря, слушай сюда, на одну и ту же ситуацию. Можешь себе представить, два, смотря на ту же ситуацию, на которую смотрели 10, сделали 100-процентовое другое заключение. Почему? Потому что 10 управлял страх. Смотри, классная история. 27 стих. Мы пошли в ту землю, куда ты послал нас, и сказали они Моисею, в этой земле всего в изобилии. И вот какие там растут плоды. Но народ, живущий там, вот здесь оно уже пошло, вот включился страх, смотри. Но народ, живущий там, силен. Откуда ты знаешь, что он силен? Ты что, с ними боролся уже? Города хорошо укреплены и охраняются весьма надежно. И мы видели там даже енокитян. Интересно, в новом переводе как-то звучит так интересно. А даже енокитян. 29 стих. В Негеве живут амаликитяне, хитеи, в горах живут иусеи и амореи. И около моря у реки Иордана живут хананеи. 30 стих. Халев стал успокаивать окружающий Моисея народ. Слушай сюда. Халев начал успокаивать. И потом сказал, пойдем и захватим эту землю для себя. Нам будет легко ее захватить. Можете себе представить? Один говорит, не можем. Другой говорит, легко. Смотри. 31 стих. Но ходившие с ним сказали, мы не можем бороться с этим народом, он намного сильнее нас. Откуда у них это заключение? Они даже ни одной борьбы не сделали. Страх нарисовал картину в сознании десятерых, которые извратили весь Израиль. И написано на следующее утро, Израиль возопил. От чего? От картины, нарисованной для них, теми, кто просто был напитан страхом. Можете представить, весь Израиль, сейчас мы прочитаем, взбунтовался на почве того, чего не было. Смотри. 32 стих. И они сказали всем, что израильский народ недостаточно силен. Можете себе представить, что они делали? Недостаточно силен, чтобы одолеть народ той земли. В земле, которую мы обследовали, множество сильных народов, сказали они. Они очень сильны и легко одолеют любого, кто придет туда. Можете себе представить, что они говорят? Это картина лжи. Не было ни войны, ни одной схватки. Бог говорит, вы только зайдите на эту землю. Да они там от чего угодно, от поноса умрут. Да какая разница? Дизентерия на всех нападет и все. Да Бог как хочешь может врагов своих поражать. Ты здесь? Нет, им надо было нарисовать. Мы не можем, мы не сможем. Да что хоть, Бог может, что хочет. Ты даже меча не занесешь ни разу. Они все придут и сдадутся.
В земле, которую мы обследовали, множество сильных народов, сказали они. Они очень сильны, легко одолеют любого, кто пройдет туда. Мы видели там исполинов, от которых произошли потом потомки Енака. И они смотрели на нас, как на кузнечиков.
Да и мы были перед ними, как кузнечики. Мне так нравится новый перевод. Они смотрели на нас, как на кузнечиков. Ну и чё, что они большие? Сильнее падать будут. Попадать легче будет, мишень большая. Какая разница? Много можно приоритетов быть. Окей?
Тем более большой мелкого догнать вообще обычно редко может. Он там между ног запутался.
Где он? Шнурки ему завязал исполин и убежал. То есть какая разница? Да что хочешь.
Смотри, дальше читаем. Число 14.1, то есть следующее. Число 13 прочитали, 14.14. В ту ночь поднялся среди народа в стане крик.
Можешь себе представить? Крик на почве чего? На почве туфты. Что такое туфта?
Туфта это... это то, чего нет. Окей? Понимаешь, на почве вот нуля. Они просто нарисовали картину, рассказали, какие они большие. Израильтяне внутри представили, какой ужас. Нарисовали сами картину исполинов, поняли, какие они плохие. Уже внутри умерли. И потом начали орать от крика. Представляешь?
В ту ночь поднялся среди народа в стане крик. Народ роптал против Моисея и Аарона. Представь, они начали роптать на почве того, чего нет. Они начали, можете себе представить, дорогие мои, сколько мы с вами иногда ночью засыпаем, думая одно, в шоке, просыпаясь на утро, поговорив с тем человеком, а этого вообще не было, а ты ночь потерял. Кто это тебе эти картины рисует? Дух страха. Это его работа. Уничтожить тебя, выморить тебя, заморочить тебе голову. Ты не можешь жить, ты не можешь спать, ты не можешь есть на почве того, чего нет. На почве сплетни. Поговорил с человеком, нет этого, пуф, вообще этого даже не было.
Ну такая наша физиология с вами. Смотри дальше. Народ роптал против Моисея и Аарона. Лучше нам было умереть в Египте или в пустыне. Неужели Господь привел нас в эту новую страну, чтобы нас убили на войне? Враг убьет нас, заберет наших жен и детей. Лучше бы нам возвратиться обратно в Египет.
Можешь себе представить?
Представь, что они говорят. Моисей и Аарон пали. Смотри, и сказали друг другу люди, выберем себе другого предводителя и возвратимся в Египет. Моисей и Аарон пали ниц перед собравшимся там народом. Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иофонин, двое из обследующих землю, очень огорчились. И сказали всему собравшемуся народу, земля, которую мы видели, очень-очень хороша. В ней всего в изобилии. Если мы угодны Господу, то Он предает... приведет нас в эту землю и даст ее нам. Так не восставайте же против Господа и не бойтесь народа той земли. Мы можем одолеть их. У них нет никакой защиты, никакого спасения, а с нами Господь. И вот это мне последний стих нравится, который мы... Не бойтесь их. Вот ключ всего. Вот ключ всего. Он говорит, не бойтесь их. Вы поняли, на чем базируется страх? Абсолютно ни на чем. На информации, которую ты придумал. Итак, база страха. Объясняю, на чем теперь базируется страх. Хотите знать? На незнании и непонимании. Еще раз говорю. Страх базируется на незнании и непонимании. Ты первый раз сел за машину, за руль. Скажи мне твое состояние за ночь до того, как ты сел в машину. Скажи мне, через 10 лет проедешь на машине. Ты об этом думаешь? No. Дорогие мои, страх базируется, база страха – это незнание и непонимание. А Бог говорит, познайте истину и истина. Первое поражение страха – это познание истины. Когда ты знаешь истину, ты бесстрашен. Другими словами, как мне поражать страх, начать делать то, что я боюсь делать? Если Бог, естественно, меня туда ведет, и вы понимаете, к каждому контексту это может относиться по-разному, но я говорю в общих чертах, чтобы ты понял. Итак, страх, база страха, на чем он базируется? Страх не может просто впрыгнуть. О, вот я. Страх базируется на незнании и непонимании. Бум, выключил свет, глаза твои закрылись, понимаешь, да? Ты не видишь.
и страх начинает контролировать тебя. Знаете, почему, когда ты включаешь свет, страха нет? Куда он делся? Нет, я еще раз, я хочу вам объяснить, церковь. Слушайте меня очень внимательно. Почему, когда ты выключил свет, например, когда тебе было 5 лет, да? Выключил свет, боишься, потом светильничек включил, нормально. Потому что незнание – знание. Незнание – знание. Ты здесь? Незнание, страх приходит, базируется на непонимании, темно, мои глаза не видят, и я в шоке. Включил свет, никого нет, аллилуйя. Ты сразу понял, что никого нет, ты включил свет. Поэтому, дорогие, в каждой ситуации именно вот так. Мы живем вот так с вами. Как только ты... Кто в женитьбе уже долго, например, да? Вспомните свой первый поцелуй. Все улыбаться начали. О, это было там... как его? И вот так, или вот так, или вот так. Как его... Или сначала обнять, или, Господи, как его? Вы помните, какой ужас был? А сейчас и так его, и вот так его, и так его, и вот так его. Вы тут? Объясни мне, что разница между первым поцелуем и 251-тысячным? Понимание и знание. Дорогие мои, так вот на чем базируется страх. Он базируется абсолютно на непонимании и незнании. Поэтому я вас прошу, действуйте. Ну, я не за это имею в виду. И сразу все к женам повернулись. Сейчас не то служение, стоп. Вечером экспериментировать будем. Ну, естественно, после собрания, не время собрания.
Аллилуйя. Итак, классная церковь вообще. Обалдеть.
Ну, нет такой церкви, как у нас, я вам гарантирую. Нет, у всех праведники едва ли шевельнется.
Ай, Господь.
Так, где мы? Я с вами потерялся. Итак, страх базируется на незнании и непонимании. То есть, если ты что-то не знаешь или что-то не понимаешь, то именно здесь базируется страх. Кто-то из вас боится выйти, например, вперед, да, например, вот взять микрофон и что-то сказать до ужаса. Это всего лишь до первого или второго раза. Потом это становится комфортным. Все понимаете, да, о чем? Раз, и все нормально. Раз, в обществе ты боялся молиться. Потом раз, Бог тебя напомнил, помолился, все, уже не, все нормально. То есть, как бы, вот оно что. Ты должен двигаться, делать шаги, бороть, двигаться. То есть, лимиты раздвигать свои, ты понял? Раздвигать свои лимиты в любой сфере. В Библии неоднократно упоминается о том, послушайте внимательно, вы знаете, что Бог очень часто в Библии говорится, что когда Бог хочет победить какой-то народ, он перед этим пускает страх. Вы все здесь? Вспомните, хорошо, эту историю мы прочитали. Вспомните, когда прошло 40 лет, все неверные люди померли, и поднялась абсолютно другая армия. И это называли новое поколение, поколение Иисуса Навина. Помните его? За это время враг уже понял, кто там вокруг горы ходит. И они уже там начали молиться, не дай Бог они сюда придут. Другими словами, когда Иисус Навин вошел в обетованную землю, помните, он начал завоевывать, что произошло? Народы трепетали и боялись. Дорогие мои, что Бог делает? Он просто убирает свою охрану, и дух страха овладевает тем народом, которого Бог хочет, чтобы Израиль победил. Написано, что они заключали завет с ними. Они что угодно делали, чтобы только они не уничтожили их. Потому что, можете себе представить, они даже боялись драться. Они, мы слышали, что Бог делал в пустыне. Мы слышали, как Бог открыл перед вами море. Мы слышали, и этот страх, он просто раздавил эти нации. Иисус Навин просто шел, вычищал и приводил в порядок, как Бог ему сказал. Помните Гидеона? Перед победой Гидеона, какой Бог послал всем вот этим врагам? Хороший пророческий сон, не так ли? Что Бог сделал? Он допустил духу страха овладеть врагами. Им приснились пророческие сны, которые потом совершились. И мы видели колесо огненное катится и ударило по шатрам. И Гидеон послушал, хороший сон. Ну, для нас, для неплохой. Ну и все. Кувшины, трубы. И вперед. Все понимают, да? Окей.
Это еще один элемент, который использует Бог в Библии. Итак, дух этого мира оперирует именно страхом. Это одно из сильнейших оружий в арсенале сатаны. Одно из распространенных мнений, знаете, которое я слышал, которое мне очень не понравилось, что страх охраняет нас. Страх охраняет. Мне даже люди сказали, говорят, не надо, не надо. Говорит, страх меня охраняет от неправильных поступков. И говорю, ты не понял. Страх держит всю твою жизнь на паузе. Он говорит, я боюсь ошибиться. Говорю, это значит, ты не жил. Ты не жил. Ты жизненный девственник. Жизненный девственник, я называю те, которые не ошиблись ни разу. Это которые ничего не делали. Он просто посидел, просидел в колбе страха. Он создал невидимую колбу страха и просидел в ней и говорил, я никуда не пойду. Я все боюсь. Вот что ко мне придет, то и мое. Фу, берегись этого. Потому что иногда к берегам причаливает не то. Смотри. Итак, одно из распространенных мнений, что страх охраняет нас. Это ложь. Страх постепенно нас уничтожает и лишает нас будущего. Если вовремя с ним не разобраться, дорогая церковь, страх превратится в тюрьму пожизненного заключения. Пожизненного заключения. Очень опасно то, что многие полюбили страх. Они называют это страховкой от падений, не задумываясь над тем, что это также страховка от прорыва и успеха. Ты никуда не пойдешь. Страх относится, как я сказал, ко всем сферам жизни. Итак, твои лимиты, слушайте меня очень внимательно, не теряйтесь. Твои лимиты находятся именно там, где проходит черта твоего страха. Распознай их и начинай воевать с этим. Запомни одно, всякий раз, когда ты выходишь на битву со страхом, ты не останавливаешь здравый рассудок. Ты в битве с невидимым, но с одним из сильнейших демонов, поверьте мне. Прямо сейчас этим духом останавливаются массы призваний. Запомните, дорогие, каждый из нас в определенный момент своей жизни должен будет победить дух страха. Иначе ты будешь обречен жить в той тюрьме, в которой сейчас находится большинство живущих на земле. Вспомните заезженную историю Давида, Саула, Голиафа. Я уверен, что Саула, я уже сказал, шокировало полное и абсолютное отсутствие страха у Давида. Вспомните Исфирь. Давайте немножко коснемся Исфирь. У нас чуть-чуть еще время есть. Вспомните Исфирь. Вспомните, что ее удерживало от входа к царю. Все понимают, о чем я, да? Послушайте. Ее удерживал только страх. Именно там была черта, через которую Исфирь боялась переступить. Дорогие мои, поверьте мне, что Исфирь не сражалась с Аманом или с вынесенным для евреев приговором. Нет. Она изнемогала, постилась и молилась, потому что царем была проведена черта и было запрещено через эту черту переступать. Она боролась сама с собой. Она говорила своему дяде, умрут все, кто не был приглашен царем. А он ей говорил, не переживай, и так все умрут. Вы все понимаете, да, о чем я говорю? Не, ну вы историю-то знаете. А он ей говорил, не переживай, и так умрут. И если ты, говорит, ты рождена для этого момента, и если ты это не сделаешь, Бог пошлет помощь из другого места. Окей? И поэтому Бог ей говорит, Исфирь, какая бы там ни была прекрасная, распрекрасная, красивая, размудрая, ты поставлена сделать это. И что? Исфирь переступила через эту черту. Итак, давайте прочитаем это место, мне так нравится. Исфирь 4.11, давайте прочитаем. Классное, классное, отличное место из Писания. Итак, Исфирь 4.11, историю вы уже примерно знаете. Все чиновники царя и народ царских провинций знают, это она отвечает своему дяде, что для любого мужчины или женщины, кто войдет к царю во внутренний двор незваным, есть лишь один закон. Такой человек будет предан смерти. Опа. Читаем дальше. Исфирь 5.1. Продолжаем. Следующая глава. Там уже Исфирь, там ей дядя рассказал, она уже собрала своих служанок, своих там та-та-да, они начали поститься, молиться, и смотри, что Исфирь сделала. И вот на третий день поста, естественно, Исфирь надела свои царские одежды и встала во внутреннем дворе дворца напротив царского тронного зала. Она сделала абсолютно нелегальное действие.
Она сделала, другими словами, она бросила вызов царю. Вот я. Другими словами, незваным в тронный зал никто не появлялся вообще. Итак, напротив царского трона. Царь сидел на своем троне в зале, лицом ко входу. Когда он увидел стоявшую во дворе царицу Есфирь, он смилостивился над ней и протянул к ней золотой скипетр, который был у него в руке. Есфирь подошла и коснулась конца скипетра. И потом царь, вы помните, что он ей сказал? Он ей сказал: «Проси, что хочешь». Дорогие мои, вот оно действие страха. Будешь ли ты победителем, или ты останешься вот так на всю жизнь обречен быть в тюрьме своего страха? Ничего не достичь, никуда не пройти. Всю жизнь быть всеми понятыми, но никем не признанным. Всю жизнь быть вокруг всеми приглашаемым, но никем не уважаемым. Вы все понимаете, о чем я говорю? Дорогие мои, прочитайте любые победы великих людей. Везде была черта, через которую всем им нужно было переступить. Везде. И поэтому не переживай, у каждого из нас это будет точно так же. Практически всегда большинство из нас от нашего великого будущего и нашего признания, призвания удерживает именно этот нечистый дух страха, который был изобретен самим сатаной. 2 Тимофею 1:7. «Ведь Бог дал нам не дух страха», все здесь? «Не дух страха, но дух силы, любви и благоразумия». Страх – это одно из самых опаснейших тюрем, а ее человеческим взглядом не видно, но сидит в ней практически все человечество, дорогие. Итак, ты взял что-то для себя? Давайте мы поднимемся с вами. Давайте мы поднимемся. Итак, дорогие мои, страх. Распознай свою черту, узнай, что мешает тебе. Тебе, например, знаете, некоторым людям кажется, что им нужна очередная конференция, еще одна передача, еще один помазанник. Дорогие мои, здесь будет стоять ряд помазанников. Если ты не освобожден от страха, никуда ты не пойдешь. Поэтому я прошу вас распознать эту черту. Я распознал ее в моей жизни. Я сражаюсь и бьюсь со своими великанами, со своими гигантами. То же самое должен сделать ты. Я навсегда решил познать моего Бога, потому что Он есть любовь, а в любви нет никакого страха вообще. Закрой глаза и просто скажи Ему: «Отец, освободи меня от страха». Кстати, дорогие мои, на энкаунтере это очень важный элемент. От страха, страхом, дорогие мои, удерживаются призвания. Саул именно из-за страха народа потерял свою царскую корону и свое помазание. Дорогие мои, страхом удерживаются поколения, судьбы, движения. Новые церкви не открываются, движения не начинаются только по одной причине, потому что дьявол сделал картины, которых не существует, и он контролирует общество Божьих детей страхом. Я прошу, Отец, освободи это поколение от страха. Абсолютно освободи. Мы не боимся никого и ничего. Мы принадлежим Тебе, и мы сделаем именно то, что Ты сказал нам. Ни шагу назад. Праведник смел, как лев. Он не боится ничего и никого. Я благодарю Тебя, Иисус. Подними свое поколение бесстрашных чемпионов, бесстрашных победителей. Благодарим Тебя, любимый. Славим Тебя. Поклоняемся Тебе. Аминь. Воздай Ему славу, семья Бога. Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Бог с тобой.